Приключения под названием «Каббала». Здравствуйте. Спасибо, что вы присоединились к нам, к нашей передаче «Приключения под названием Каббала». Сегодня мы находимся в доме Арвут Хулон. Нам очень приятно здесь быть у наших гостеприимных хозяев. И мы приветствуем всех, кто смотрит нас здесь, во всех группах Израиля и за границей, как всегда, в каждый вторник. Открытая лекция Рава Лайтмана. Сегодня, как и всегда, мы ждем вас, ваши вопросы по kap.co.il в Израиле или kap.tv из-за границы. Мы начнем предпочтительно с той публики, которая пришла сюда физически, но ждем и ваших вопросов по интернету тоже. Рав Лайтман, пожалуйста, ваше слово.
Тема, которую я...
Тема наша — это от беспричинной ненависти к любви. Любви, братской любви.
Это правда так. Мы находимся в очень особом времени, когда переход от беспричинной ненависти к любви к ближнему сейчас перед нами и перед всем миром. Этот процесс начался очень много лет назад, когда все, и мы знаем это из науки Каббала, все мы созданы из материи желания получать. Это желание получать начало развиваться 14 миллиардов лет назад с Большого Взрыва. Развиваться как материя, развиваться в неживой материи. Потом начался следующий этап растительного уровня, растительного мира, флоры. Потом из него развился животный мир. И все эти вещи развивались постепенно. Желание получать, желание что-то получить, эгоистическое желание властвовать. Малое желание только сохраняло свою форму в неживой материи, в растительной материи. Растительное уже может получать и принимать от окружения то, что ему нужно от своей среды. Животное уже движется, а после этого человек, говорящий, это уже существует не в нашем мире. Мы живая материя. Мы относимся к живому уровню. И наше желание развивается. Если в животных оно находится на уровне, на котором они рождаются и не меняется в течение жизни, то наше желание получать только растет. Но растет в том же направлении. Получать больше в течение жизни. И так это происходит из поколения в поколение. Уровень человека, Адама, это очень высокий уровень. Это выше уровня человека в нашем мире. Это уже стремление к единству. Единство, слияние с интегральной природой мироздания. Мы уже сейчас видим, что мы раскрываем весь мир, что весь мир к этому тянется, хочет он этого или нет, но тенденция именно такова. И тенденция эта началась первый раз с Адама, который называется Адам Ришон, который раскрыл, что этот процесс, который в конечном счете властвует над всем человечеством, он понял это 5763 года назад, и в соответствии с этим мы как раз от этого момента мы ведем свое летоисчисление. Он первый начал раскрывать эту тенденцию, которая заключается в том, что природа, развивая нас, обяжет нас в конечном счете прийти к соответствию, к подобию. Если неживая растительная и животная материи автоматически, инстинктивно выполняют указания природы, предписания природы сами, потому что так они устроены, то на человеческом уровне мы должны выполнять выполнять законы природы по-другому. У меня есть тело, которое относится к животному миру, а во мне есть уровень, который развивается выше этого, что в конечном счете требует от меня соответствовать интегральной природе, связанная со мной всеми своими частями, взаимно, а я своим эгоизмом действую совершенно противоположно. Я хочу делать то, что мне хочется, не принимать никого внимания, наоборот, я хочу над всеми властвовать, всех использовать, и таким образом, собственно говоря, наполнять свою жизнь. И мы приходим в нашем развитии, к состоянию к беспричинной ненависти, которая в первый раз раскрылась после Адама. Первый раз на общечеловеческом, в общечеловеческом масштабе это раскрылось в Вавилоне. В первый раз человечество, тогдашнее человечество, раскрыло, что мы находимся во взаимном столкновении, с одной стороны, а с другой стороны, то, что от нас требуется для хорошей, здоровой жизни, мы для этого должны быть в единстве друг с другом. И тогда это противоречие между нашей естественной беспричинной ненавистью друг к другу и той братской любви, которая вроде бы требуется со стороны природы, чтобы мы именно так объединились, в первый раз это начало раскрываться всем воочию. И тот, кто раскрыл это и начал объяснять его другим, был Авраам. Это был один из вавилонских жрецов, который до того момента был таким же, как все, даже хуже. Ну, он строил, ваял статуэтки, продавал статуэтки башков, пока он сам не понял, наконец, что нельзя поклоняться эгоизму. Это называется идолопоклонством. А нужно говорить о единстве между нами, привести себя к любви. И он эту методику стал преподавать всем. Это не понравилось большинству вавилонян. Его прогнали. И он перебрался из Вавилона вместе со своими учениками, несколькими тысячами учеников, в сторону земли Ханаанской, Кнаан. И с того момента начала развиваться эта группа Авраама, постоянно преодолевая беспричинную ненависть, стремясь к братской любви, она начала развиваться и таким образом работала над собой, над эгоизмом, который постоянно рос. А они преобладали над эгоизмом и так исправляли себя, пока не пришли к состоянию, в котором раскрыли систему во всей своей полноте. Это называлось дарованием Торы, когда они в работе друг с другом раскрыли, насколько природа является дающей, любящей, и только наша природа, те свойства, в которых мы живем, насколько она противоположна этому. И именно эта противоположность, которая сначала не была понятна, почему сделано именно так, они раскрыли, что это именно тот путь, который они должны пройти в исправлении себя, и всему человечеству это придется делать. И в конечном счете вся наша история, с начала творения до его конца, это переход от беспричинной ненависти к братской любви. И так, между двумя этими точками мы постоянно развиваемся. И после того, как эта группа раскрыла эту систему, она начала называть себя народом Израиля. Те, кто идут Яшар-Кель, то есть в направлении любви, взаимности, поручительства. И таким образом они пришли к такой сильной связи друг с другом, которая называется уровень первого храма, такой уровень связи. В этом они исправили себя, то есть действительно пришли к любви и единству в той группе, которая была тогда. Но поскольку только эта группа пришла к этому, им был уготован кризис. Разрушение храма. В них раскрылось большое желание получать, которое они получили от своих соседей. Они получили такую надбавку эгоизма, которую не могли преодолеть. Храм разрушился. Та высота, на которой они раскрыли духовный мир, раскрыли себя в любви, в единстве, как результат этого раскрыли в своем единстве этот высший мир, духовную жизнь, не материальную животную жизнь, которая чувствуется, которая воспринимается через 5 наших органов чувств, в которых мы раскрываем этот мир, а они в единстве между собой раскрыли духовный мир, вечный, который находится над телами, когда тело, даже умирая, человек сам остается сам в сознании, в восприятии этой духовной жизни. И после того, как снова раскрылся больший эгоизм, чем был до этого при их исправлениях, они упали с этого уровня братской любви в беспричинную ненависть, что называется разрушением первого храма. То есть, когда они упали с этой ступени, это и называлось выходом в изгнание. В изгнание из того сознания, которое они ощущали ранее в вечном мире. Вечный мир исчез из их восприятия, и это называется изгнанием. Через 70 лет они снова преодолели уже следующее поколение, снова преодолели свой эгоизм, который тогда снова прорвался, и снова пришли к единству между собой, но к единству уже меньшему, чем раньше, потому что надбавка эго была очень существенной. Это было более слабое единство, и его уровень называется уровень второго храма. И в нем тоже какое-то время они просуществовали в единстве и любви. Оттуда у нас сохранилось много писаний. Ну, из первого, со второго храма, и между ними тоже было много чего написано. Было написано теми людьми, которые были в постижении. Поэтому их книги мы называем святыми, потому что они называются о любви и отдаче. Именно это называется святостью. Эгоизм снова вырос, пришли чужие, смешались с ними. Впрыснули им свое внешнее эгоистическое желание. Началась борьба между теми, кто все-таки хотели. Изо всех сил хотели прийти к любви и не могли уже совладать с этим, пока в дни Раби Акивы не упали с уровня братской любви в беспричинную ненависть. И это уже называется изгнанием даже с этого более низкого уровня. То есть это уже был полный отрыв от духовной жизни в первый раз с момента выхода из Вавилона. До такой степени они оторвались от этого, что они вообще забыли, что нечто такое может быть. И мы сейчас уже прошло 2000 лет с того момента, как упала эта группа сынов Израиля с того уровня единства, и мы находимся в нашем эгоизме, в том, что называется беспричинная ненависть. У нас есть... мы испытываем отторжение. Мы даже сейчас вот в предвыборное время чувствуем, как все готовы, как все борются друг с другом, и как мы разрознены. И сейчас мы видим, как наш уже новый Вавилон пришел к той же точке, к кризисной, к поворотной точке. Как тогда, так и сейчас человечество стоит перед Вавилонской башней. Эгоизм, который давит на нас, не дает нам объединиться. И в глобальном законе единства все взаимозависимы. И мы находимся во взаимной ненависти, взаимном отторжении. Имеем здесь ту же самую проблему, которую мы должны решить. Это подняться с беспричинной ненависти в братскую любовь. И это предстоит не только нам, но и всему миру. Требуется не только от нас, но и от всего мира. Но поскольку мы являемся потомками тех, кто уже были на духовном уровне, и в нас, в наших генах это заложено глубоко, даже биологи, которые проверяют, ну там, генетики, которые распознают, они распознают в евреях какие-то отличительные особенности, даже в тканях, в генах, что есть определенное, что есть особая между нами связь даже на животном уровне. Мы, их потомки, обязаны прежде постичь уровень братской любви и показать им всем, что это возможно, что выход из нынешнего кризиса, который глобальный, все можно исправить только изменением человека. В этом мире уже не осталось ничего такого, чем мы могли воспользоваться. Всем, что есть в этом мире, мы уже воспользовались для нашего развития, для исправления, для порчи. Осталось только одно. Сейчас человечество находится в осознании пути, на пути к тому, чтобы это осознать, что только если мы изменим природу человека, у нас будет возможность выживать и развиваться в этом мире, а иначе нет. Поэтому здесь раскрывается наука Каббала, потому что только она может как измениться. Иначе мы вообще пропали. И мы, потомки тех, кто уже когда-то были на духовном уровне, должны взять себя в руки и исправить себя с помощью науки Каббала от беспричинной ненависти к любви и привести себя к единству, быть единым народом Израиля, и тем самым мы притянем к себе положительное, хорошее отношение со всего человечества. И тем самым мы решим и нашу проблему, и проблемы всего мира, и материальные, и духовные. Все будут знать, что в конечном счете мы находимся в этом узком временном мире только для того, чтобы обрести вечный, совершенный и окончательный духовный мир. Мы говорим об этом открыто. Мы вместе с тем находимся в общем кризисе. И за дня в день все понятнее всему миру, насколько этот кризис является тупиком, из которого невозможно выйти, с которым невозможно совладать, невозможно ждать, он просто так не пройдет. Об этом уже много было по этому поводу исследований. Люди, наконец, действительно соглашаются с этим. И приятно слышать, что через многие годы, что мы уже об этом говорим, мир уже соглашается с тем, что это так. Поэтому мы должны как раз показать всему миру, что методика есть, и она в наших руках, и мы тем самым можем научить весь мир, что делать и как прийти к совершенной жизни. И это... У тебя есть несколько отрывков, которые ты мог бы зачитать?
Я бы хотел добавить краткую цитату, сказанную Рабашем, учителем Рава Лайтмана. Он говорит следующее по поводу беспричинной ненависти. Если там есть беспричинная ненависть, то уже нет возможности существования храма, и он должен быть разрушен. Если есть там беспричинная ненависть, то уже нет возможности существования храма, и он должен быть разрушен. Первые цитаты тоже хорошие. Хорошо. Говорит нам Бааль Сулам в изгнании. Говорит нам следующее. Поскольку народ захотели привести сюда в свой мелкий эгоизм, то есть получение ради себя, это привело к разрушению первого храма, ведь хотели использовать эти свойства для получения богатства и установления господства силы над справедливостью, как и прочие народы. И отвергли науку Каббала, его предсказания, переняли обычаи соседей, чтобы суметь насладиться жизнью, как требовал того их эгоизм. Вследствие этого раздробили силы народа. Некоторые последовали за эгоистичными царями и их придворными, а некоторые за указывающими путь. Это так и продолжалось до первого храма. А во втором храме, во времена второго храма, вторая цитата, это стало наиболее заметно, поскольку начало разделения было публично начато недостойными учениками, которые не желали избавляться от эгоизма, и потому создали сообщество подобного рода скверных людей и стали большой сектой. Они были богатыми и знатными людьми, поставшими своей целью удовлетворение своих эгоистических страстей. Они воевали с фарисеями, и это они привели к установлению власти Рима над народом Израиля. Пока не был разрушен храм, отправлен в изгнание весь цвет народа Израиля. И тогда посредством всех четырех храмов, четырех изгнаний, перед нами сейчас стоит последнее, четвертое избавление. И мы находимся на его пороге. Что об этом он пишет? Он пишет в статье «Везут ле Иуда». И также вопрос четырех наших изгнаний, предшествующих четырем избавлениям. Вплоть до четвертого избавления, являющегося абсолютным совершенством, ожидаемым для нас как можно скорее. А изгнание есть вопрос отсутствия предшествующего существованию. Все буквы избавления мы находим в изгнании. Геула, гола. Избавление, кроме буквы алиф. Простите, изгнание. Которое указывает на повелителя мира. Алуфо шалилам, алиф. А раз так, то будет форма предшествующего ему отсутствия, то есть форма изгнания, лишь отрицательной стадии изгнания Творца, что является недостатком валев, недостающие нам в изгнании, ожидаем для нас избавления. То есть мы должны почувствовать, насколько нам недостает ощутить силы любви и отдачи, это называется хиссарон, отсутствие Творца, отсутствие высшей силы. И когда мы его познаем и почувствуем, то это возможно будет уже либо за счет ощущение бедствий, проблем, либо за счет ощущения собственного зла. Но пока мы не вооружимся этим хиссароном, этим отсутствием, этим желанием к отдаче, к объединению, то мы, конечно же, до тех пор не сможем обрести изгнание. Поэтому вся наша работа между нами, между товарищами, между группами, она, как вы знаете, только в раскрытии хиссарона к хибуру, то есть желание к объединению. И как только мы достигнем этого, то тут же ощутим этот высший мир. И это значит, что мы обязаны постичь этого желания Алфа Шрилам, Творца. Следующее. Цитата говорит нам Бааль Сулам в предисловии Бааль Сулам, пятая. Взорвать железную стену. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает спасением. Как бы вовсе не была забыта Каббала в народе Израиля.
То есть потому, что наука Каббала с того времени до Адам Ришона и, собственно, до разрушения храма, Каббала находилась в народе Израиля, и она удерживала народ Израиля в единстве и во взаимной любви. Поэтому народ Израиля так и назывался Исраэль, Яшар Кель, объединенный к Творцу. И все то, о чем мы слышим, о состоянии, которое было, с разрушения храма и до сегодняшнего дня, мы находимся уже не в этом. Поэтому и наука Каббала стала скрытой. И мы о ней думаем все, что угодно, кроме того, что это является системой исправления, которая предназначена для того, чтобы исправиться и прийти к братской любви. Поэтому он готов взорвать эту железную стену между нами и наукой Каббала, потому что она нам нужна, она нам необходима. Мы с ее помощью сможем исправить нашу природу и прийти к бесконечному, бесконечно хорошему состоянию и быть светом для всех народов, что является нашим предназначением. Мы сможем это сделать, поэтому открыть всем эту систему мы обязаны.
Я думаю, стоит еще девятую цитату по поводу любви братьев. Каждый из народа Израиля полностью отказался от эгоистической любви к себе, и все их стремления были направлены на благо ближнего. Во исполнение заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». Таким образом, были объединены в единый народ, став как один человек с одним сердцем. Труды Бацулам, прочительство.
Конечно же, нам это кажется очень тяжелым, нереальным, и вообще нужно ли нам это на самом деле? Но с помощью этой методики, самой методики, изменения происходят достаточно легко. Мы не обязаны приходить к этому под таким диким давлением и в таких страданиях, когда человек убегает от этого и готов даже прийти к любви к ближнему, от страданий. Эта наука раскрывает нам такие особые каналы изобилия, света, особая сила, которая воздействует на нас и меняет нашу природу. И тогда мы начинаем чувствовать, как наш мир действительно, не как мы себя сейчас чувствуем в наших эгоистических килим, а в новых килим мы почувствуем, насколько этот мир вдруг оказывается погруженным в добро. И так мы совершенно заменим наши ощущения с этого мира на мир грядущий, вместо которого раскроется мир духовный.
Может быть, мы, прежде чем продолжим...
Об этом... Да, пожалуйста.
Да, у нас будут вопросы. Мы напоминаем, что все желающие задать вопрос могут поднять руку. Вам будет дано право задать вопрос. Вы можете задавать любые вопросы о том, что было сейчас сказано Равом, или вообще вопросы вас интересующие по Каббале. Только просьба дождаться микрофона, дабы увидели вашу поднятую руку. Здравствуйте, Рав.
Добрый вечер.
Я очень волнуюсь приветствовать вас в нашем городе. Мы очень много говорим, товарищи очень много вокруг меня говорят. В последнее время мы переживаем очень немало непростых помех в нашей жизни. Это приводит к такому состоянию, когда мы, с одной стороны, действительно хотим держаться друг за дружку, это усиливает наше желание в этом. И хочется понять максимально, как оправдывать Творца. Для меня это очень серьезная такая задача. И вопрос, есть ли что-то практическое, что требуется с нас в наших действиях относительно таких помех, дающихся нам, или же это работа лишь в намерениях?
А почему вы думаете, что вы должны его оправдывать?
Это то, что я от вас слышала.
Вы стараетесь оправдать его в чем? За все удары, которые вы в жизни получаете? Но ведь это он сам делает.
Я знаю, да.
Что вы хотите этим таким образом сказать? Может быть, он ошибается или вы ошибаетесь? Скажите. Зачем он это делает?
Я пытаюсь. Зачем? Я думаю, что для того, чтобы я была с ним в связи, чтобы я укрепила свою связь.
Что значит быть с ним в связи?
Я сама пытаюсь это понять, но мне кажется, что надо как-то верой выше знания все-таки верить, что он добрый, дающий добро, пускай даже мне это так не кажется в моих насущных килим.
Намерение высшей силы, которая развивает нас, привести нас к новому свойству, к единству. И все удары, все проблемы, самых маленьких страданий, телесных, душевных, социальных, семейных, все это направлено только на одно. Помочь вам выйти из-под власти эгоизма. И перейти к отдаче, только к этому. И весь мир, в конечном счете, сегодня, в наше время, страдает только для этого. Перейти от эгоистического отношения к жизни к новому подходу.
Вопрос, могу ли я...
Поэтому, если я остаюсь в эгоизме относительно мира и всему, в чем я нахожусь, и хочу оправдать Творца, который, ну, не страшно, дает мне сейчас удар, наверное, мне потом за это даст что-нибудь хорошее, или я его неправильно понял, может быть, это я ошибся. Это неправильный подход. Мы находимся в этих заблуждениях уже 2000 лет. Не за это получают удары. Не для того, чтобы... Не для того, чтобы получить за это потом какую-то награду. Любящий Творец, а Творец — это абсолютная любовь. Как он может дать удар, если нанести вред, если он любит?
Вопрос, может, это я только в своих килим чувствую, а на самом деле он направляет меня в добром направлении?
Удары я чувствую в каждом своем эгоистическом обращении, чтобы приучить меня к тому, что я должен изменить свой подход. В том же самом месте, где я получаю удар, там я должен видеть, как сделать наоборот. Как относиться к этому по-другому. Понять, что его удары — это не удары, а он проецирует на меня добро, а я в своем противоположном отношении к нему чувствую зло вместо добра. Эти удары приходят не от Творца, а от моей природы.
Что же мне нужно делать?
Не знаю, у вас дети есть? Замечательно. Да, вы к ним хорошо относитесь?
Ну, стараюсь очень.
Очень стараетесь. Из любви, правда? Они тоже всегда считают, что вы к ним хорошо относитесь?
Не всегда.
Иногда они не хотят следовать тому, что говорит мама. Они чувствуют, что это зло. Мама плохая. Слышите это иногда? То же самое между вами и Творцом. Это сила абсолютного добра, которая окружает нас со всех сторон. Она только добра и творит только добро. И если мы противоположны этой силе, есть больше, есть меньше, и не во всех своих желаниях я ему противоположен, и к тому же меня судят по моему продвижению, если я еще не такой развитый, как младенец, то, конечно же, младенцу прощается все. И чем он больше растет, тем с него больше требуется. То чем мы развиваемся дальше и не исправляем себя, мы раскрываем все больше и больше
удары. Сейчас мы раскрываем удары качественные, которые происходят из-за недостатка связи между нами. Например, ваша соседка делает что-то, что не соответствует общей силе, интегральной природе, а вы получаете за это удар, потому что мы единый организм. Организм, когда получает удар с одной стороны, это может ощутиться во всех, может ощутиться с других сторон. Мы все на одном, мы все в одном ковчеге, но это не от Творца приходит нам зло. Он добрый, творящий добро. А мы в самых разных формах противоположны Ему из-за неправильной связи между нами. При том, что мы все являемся единым организмом, как материальное тело даже. И мы не можем точно сказать, почему происходит одно, другое, третье. Но в принципе, из-за того, что здесь человечество, человечество в общем противоположно Творцу.
Получается, что должно изменить свое отношение к обратно? Как будто мне дали подарок?
Нет.
Нет.
Вы вообще должны относить свое отношение ко всем, потому что нам неизвестно, откуда и почему. Потом это раскроется. Нужно быть во взаимной любви, в взаимном поручительстве. Если мы единое тело, то мы должны поручиться друг за друга. А если нет, то мы, не дай Бог, получим еще удары.
Спасибо.
Ну, спасибо, не знаю. Будем надеяться, что мы научимся. И, конечно же, у нас есть еще время поучиться этому. Но не дай Бог, мы можем прийти к состоянию, где весь мир действительно обратится к нам уже не по-хорошему. Когда они раскроют, что именно эта часть человечества, то есть мы, являемся причиной зла, и они будут правы, потому что с нашей стороны должно прийти доброе отношение. Система, методика исправления мира не зло, а наоборот. Так что мы должны поторопиться. Я надеюсь, что это произойдет. Все-таки судя по тому, что происходит в Израиле, люди все больше и больше понимают, что действительно выхода нет, что этот кризис нам очень помогает, что он раскрывается очень быстро, как необратимый. У этого нет ни конца, ни решения. Европа, Америка, Китай, все попадают в этот кризис. Скоро он также доберется до арабских стран, до всей Азии. А это уже будет серьезной проблемой. Весь мир тогда придет к очень серьезным ударам. И тут мы должны быть готовы показать всему миру методику исправления. Иначе с нами придут, к нам придут с требованиями. Да? Да.
Следующий вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, Раф. Наши дети хулонской группы ждали вас и выбрали вопрос.
Мы подготовили вопрос.
Дети выбрали общий вопрос.
Это самые тяжелые вопросы от детей. На самом деле так это происходит.
Рав, вы часто говорите об объединении. Для чего нам нужно объединение? И что сделать, чтобы создать объединение между детьми? Между товарищами?
Мы находимся в единой силе, кроме которой ничего нет. Она добрая и творящая добро, отдающая и любящая. Это свойство высшей силы, природы. У природы есть программа. Программа заключается в том, чтобы привести творение к подобию, к слиянию с ней. стать подобной родителю или, другими словами, природе. Но вместе с этим, чтобы он был таким же независимым, как Творец. Чтобы он был большим и сильным. И во всем, и в сердце, и в мысли. Не сделать из него какую-то марионетку. А человек развивающийся должен развиваться во все стороны. С одной стороны, быть противоположным Творцу, совершенно независимым, а из независимости он в конечном счете выберет быть подобным ему. Он захочет быть подобным Творцу, быть с ним в подобии и в подобии свойств во всем. В человеке всегда находятся две противоположные силы вместе. Одна сила — это желание получать, эгоистическое, жестокое. Я буду властвовать. Ну, фараон настоящий. Другая сила, по его пониманию, осознанию, принимает от Творца как силу добрую, творящую добро. Как он совмещает в себе эти свойства, зло и добро? Зло находится внутри, потому что это дает ему независимость. Это я. Это я. А на эту злую силу он облачает образ Творца, добрый образ. Над этим мы вам в большом количестве как будто бы нехороших свойств. Эгоистических. И на них я облачаю форму противоположную. Любовь, отдачу, единство. Человек сам по себе должен развивать эту связь самостоятельно. Силу зла он получает от Творца постоянно. Постоянная инъекция. Эта сила только растет нас и растет. Сила левой стороны. А сила с правой стороны должна требовать, просить, заботиться о том, чтобы... Он должен эту силу постоянно требовать, чтобы она у него была. Постоянно над ней работать. Этот эгоизм злой притягивает к себе силу добрую и облачает добрую силу на зло, принимает форму Творца. Это называется приходить к подобию свойств все больше и больше по 120 ступеням. И поэтому он становится свободным, с одной стороны, а с другой стороны, подобным Творцу. Творец хотел, чтобы творение выросло и стало таким же, как он, по-настоящему, и независимым, и совершенным, во всем. Поэтому мы находимся в этапах развития достаточно сложных. Потому что мы точно не знаем. Это не линейное. Дай мне одну единую силу, я скажу тебе, как с ней работать. Здесь есть одно, есть другое. Я не разрушу свое зло, я должен облачить на него силу добра, которая мне не подвластна. Я ее должен просить. У кого? О чем? Тут есть определенное... Для начинающих это очень... Это очень путает их, как младенец. Пока он начнет ходить, он плачет, боится, не хочет идти. То же самое и мы. Но после того, как мы обретаем это через несколько раз, эту способность идти на двух ногах и держаться как-то, то уже легче. Но первые шаги — встать на ноги — очень тяжело. На одной линии мы можем, а на двух противоположных линиях — тяжело. Но мы учимся. Откуда мы получаем все это умение, упражнение, понимание, чувства? Только от группы. В группе, где есть еще такие же, кто хотят делать так же, как я, и в гармонии, в отношении, в определенном отношении ко мне, в взаимном отношении, мы приходим к взаимному выполнению, мы можем понять этот принцип и осуществить его. Поэтому мы так заботимся о группах, заботимся о том, чтобы проводить семинары, о том, чтобы заниматься вместе, потому что только благодаря этому мы сможем продвигаться. А дети — это еще важнее. Детям это просто необходимо. Я бы детям рекомендовал только семинары. Не уроки, не ничего другого. Немножко побеседовать — семинар. Побеседовать — и семинар. Потому что из их диалога взаимного они получат всю эту мудрость. Да, слушаю, там есть еще...
Да, пожалуйста. Здравствуйте, Рав Лайтман. Я думаю про большие организации, наподобие тех, где я работаю. И когда я хочу им что-то предложить, я ищу их потребность, чего им не достает. Пытаюсь с ними пообщаться. Найти общий знаменатель. Но человек никогда не будет стремиться к тому, что ему не достает, как сказано. Если мы находимся в таком этапе, как же мы можем достичь таких организаций, подойти к ним с каким-то, с какой-то общей между нами работой в нашем поручительстве, если у них нет особой потребности ни в чем. Как мы можем принять в расчет наши посылы, поручительства?
Во-первых, мы должны следовать тому хисарону, который есть у каждой организации, у каждой группы людей, к которым мы обращаемся. Я знаю, что уже много лет в самых разных местах, скажем, в больших организациях заботятся о сплочении трудового коллектива, потому что они знают, что если нет единства, правильного единства между работниками, то это приводит к убыткам. И наоборот, если работники объединяются, они работают быстрее, лучше, быстрее как-то все спорится, работа становится более эффективной, и это чувствуется на результате. Поэтому нет проблем обращаться к хозяину и предлагать ему проводить беседы и упражнения с работниками, что помогло бы их объединению. Хозяева очень хорошо понимают, что это имеет смысл, даже во время работы. И на рабочих местах существует немало таких видов деятельности, когда приглашают людей, и это то, чем они занимаются. Нет проблем. Только не надо говорить не о единстве особо, а объединение ради успеха в работе. Не надо говорить о какой-то взаимной любви, а только для улучшения атмосферы на работе. И это все имеет смысл для них и для самих работников. Им имеет смысл быть в хорошем отношении, потому что это дает им хорошее настроение, более здоровую атмосферу и так далее.
То есть кооперация между работниками может привести к положительным результатам у хозяина?
Да. И хозяину больше прибыли, и более правильная атмосфера для работников. Сегодня они уже хотят этого. И на любом солидном рабочем месте есть такие мероприятия.
Я бы хотел добавить, что примерно через 2 недели, Рав Лайтман, может быть, еще не знает, но раз вы спрашиваете, мы хотим начать развитие новых бесед с Равом Лайтманом. И это по поводу организаций и рабочих мест.
Где?
Мы начнем это через 2 недели.
Где?
В передаче «Хаим Хадашим». Но наша передача с вами с Ницей. Мы развиваем эту тему. Это у нас в резервах.
Вы слышали беседы, которые я с ними провожу?
Да, нам нравится.
Я не знаю, я прихожу на беседу, я не знаю, о чем я буду говорить, поэтому он никогда мне не рассказывает. Да, он прав, потому что я тогда в путанице, и я тогда перехожу там со съемок на съемки, и вообще, если я буду знать об этом даже за полчаса, это уже... Например, сегодня вы снимали недельную главу с Аркадием Духиным, а потом... То есть сначала я, а потом Аркадий Духин. Ну вот, такова жизнь. Да. Здравствуйте, приветствую всех. Вопрос связан с детьми, и я была очень рада услышать у вас, что, что надо проводить для них семинары. У нас в последнее время проблемы. Есть взрослые дети, которые чувствуют, что могут сидеть с взрослыми, и не дают 10-летнему мальчику туда войти, он чувствует разочарованным, говорят, что с 12. Я бы хотел услышать ваше мнение, потому что он хочет сидеть с большими, он может час или два.
Тут нет вопроса возраста. Мы видим это из нашей истории, Торы. И по нашему опыту личному тоже в нашей группе, когда я начал заниматься у Рабаша, моему сыну было 7 лет. И когда я учился у Рабаша, потом повторял это дома и говорил с ним. Сын мой слушал, и через несколько недель я раскрыл, что я что-то еще, а ребенок уже отвечает за меня. И об этом я рассказал Рабашу. И он мне сказал, ну да, приведи мне ребенка посмотреть. Что я хочу сказать, что у детей есть огромная сила впитывания. Они воспринимают это очень положительно, очень естественно. И для них это раскрывается как огромный мир. Как мы открываем наш материальный мир, для них это становится одним миром, миром сплошным. Их разум воспринимает все, что им говорят. Поэтому очень желательно, чтобы они принимали участие. Вопрос только, насколько эти дети способны, они развиты и не мешают ли. У нас есть дети, которым меньше, чем возраст бар мицвы 13 лет, и тоже находятся в этих семинарах. Мы им это позволяем делать. Но вопрос тут иной. Я не хочу тут входить в ваши распорядки. Если они приходят раз в месяц, что может быть это проблема? Здесь же мы говорим о детях, которые находятся и учатся с нами постоянно. Поэтому тут не вопрос возраста. Гаон из Вильны в 9-10 лет уже был постигающим каббалистом. Так что это не зависит от возраста. Даже 40-летний возраст, как говорят, с которого можно начать учить каббалу, это тоже совсем не дело в числе, а 40 лет — это мем бина, духовный уровень.
Да, пожалуйста, тут спереди. Если я стою перед человеком, в руках которого мои дети, этот человек требует от меня жизненных сил, с одной стороны, а с другой стороны, он хочет, чтобы я исчез, чтобы меня не было. Мы изучаем, что беспричинная ненависть находится во мне. Что я могу сделать? Ведь я сделал все, что я умел, все, что я знал. Эта ситуация не меняется. Что мне делать? Где находится то место, где я могу сделать что-то из себя для того, чтобы эта ситуация изменилась? На данный момент на юге есть люди, которые находятся в том же самом состоянии. Мы, может быть, делаем что-то не так. Мы на этом уроке говорим, что это мы упали, беспричинную ненависть. Мы ее производим. Как мне взять эту игру в свои руки?
вам нужно в таких случаях, если речь идет о угрозе материальной, вы должны защититься и делать необходимые действия с этим связанные. Если это не касается жизни, жизненных вопросов, а ты все-таки можешь существовать, продолжать существование, то все твое исправление не касается того же человека или явления, а только с твоим воздействием на товарища, на ближнего. Не с кем воевать, нет таких людей, с которыми нужно воевать, если они сами не приходят с войной. И нечего разрешать свои проблемы с кем-то, если ты не находишься с ними в контакте. Старайся измениться сам, и тогда, насколько изменится твое отношение, то это изменится. Если нет, то, может быть, еще пока не наступило время. Но прямое действие, может быть, тебе покажется как эффективным, но на самом деле нет. Я не думаю так. Все наши исправления — это исправления духовные. И если мы уже вышли на такой уровень, то надо стараться делать все наши исправления через любовь к товарищу. Там я исправляю себя, и там я жду. Изменение, вообще изменение может произойти в совершенно ином месте. Там, где я, соответственно, смогу продвинуться. И я тут никак не определяю, где человек должен находиться. Если ты просто диктуешь, я хочу, чтобы мои отношения с тем-то изменились, и что мне нужно для этого делать, это совершенно не является верным подходом. Ну, как путь к цели творения совершенно тебе неизвестен. И, возможно, что именно вследствие того, что ты находишься под таким негативным давлением, это как раз и продвигает тебя. И это даже не вопрос, это однозначно так. Все к этому идет, и все к этому ведет всех, к цели творения. И я думаю, что если бы ты не ощущал этих давлений, то ты бы и не продвигался. А ты будто пытаешься это загладить, то есть стереть фактор собственного продвижения. Но тебе не позволят такого совершить. Ты должен ладить со всем происходящим, научиться, и с Творцом самим. Приблизиться к Нему, и тогда все, что бы ни происходило на пути, произойдет. Пускай происходит. Пожалуйста, еще вопросы?
Добрый вечер, уважаемый Рав. Мне важно, чтобы вы знали, что я только несколько дней посещаю.
А где же вы были до этого? Что вас привело? Ну, не нужно всю историю, но вкратце.
Нет, конечно, нет. Я смотрела ваши передачи, и совершенно как-то мне это не нравилось.
И что же случилось вдруг?
Случилось то, что есть люди из Рехова, которые мне близки. И все время рассказывали мне, говорили мне об этой программе, о Кабале. И сказали, что пока я не приду сюда, чтобы это ощутить, И не попробую. И я сделала это. Это меня пугает, насколько я прониклась всем этим. И мой вопрос в том, проходящее ли это явление.
Не волнуйтесь, вы выйдете отсюда и обо всем забудете.
Я не хочу забыть.
Сделайте усилия. Это действительно так должно быть. Человеку нельзя думать, что все, что ему раскрылось, все, что он сейчас чувствует, как к плану творения, к цели творения, к тому, что находится над его жизнью, это может обратно уйти от него, и он может упасть в обычную жизнь. Да, может быть такое.
Но я не хочу этого, я хочу здесь остаться.
Хорошо, мы вам поможем.
Мне уже помогли, спасибо. Да, следующий вопрос. Что у нас с интернетом? И у нас есть что-нибудь в интернете?
Нам нужно понять, что если мы говорим про исправление и отношение человека к творению, к Творцу, тут мы должны выполнять свою миссию, там мы должны держаться. Вы не можете в одиночку быть уверенной, что вы будете продвигаться. Продвижение, оно совершенно не в этом. Продвижение, но только во всеобщем поручительстве, взаимном поручительстве, когда вы держите всех, а всех держат вас. И мы действуем как обоюдные клетки, которые только благодаря своему окружению могут существовать дальше, питаясь остальными и питая других. И если человек начинает это понимать, он начинает продвигаться. А в чем продвигаться? В собственной связи. Когда мы все больше сплочаемся, связываемся вместе, пока не ощущаем общего потока, который наполняет нас духовной жизнью. Пожалуйста.
Я вижу, что вопросов нет.
Если не будет серьезных вопросов, то я сам сейчас пойду серьезным путем, по серьезным темам.
Добрый вечер, Рав. Добрый вечер, Рав. Хотела спросить насчет изгнания. Вы нам рассказывали, что с первого на второй храм упали по уровню. Не было ли это частью программы Творца?
Абсолютно точной программы.
Вы не поняли.
Что? Это именно часть программы. Даже когда Авраам спросил, как я буду уверен, спросил Творца, как я буду уверен в том, что я достигну раскрытия, дети мои и так далее. Что ему было сказано Творцом, написано? Сыновья твои будут в изгнании пребывать 400 лет. То есть все эти вещи были предначертаны заранее. Потому что если у нас есть начало творения и конец творения, и нам нужно пройти этот путь, о чем мы говорили? Здесь есть желание получать. Простите. Желание получать. А здесь у нас желание отдавать. Как нам перейти от желания получать к желанию отдавать? Мы говорили о том, что желание получать должно соблюдаться, оставаться. Это непонятно?
Нет, у меня была проблема с чертежом, сейчас все видно.
Ну, хорошо. Значит, желание получать должно оставаться и расти, оно должно стать большим. Поэтому оно все время растет все больше и больше и больше. И на него все время нужно облачать желание отдавать все тоже больше и больше и больше. И здесь оба они, и желание получать, и желание отдавать, должны объединиться. Поэтому в каждой точке этих состояний должно быть и желание получать, и желание отдавать. Вот такой вот путь у нас крутой. Это называется подъем, а это называется падением. И постоянно вот такой вот наш путь. Поэтому и все, весь тот путь делится на этапы, которые называются галут, изгнание, изгнание и избавление, изгнание, избавление. Вот так вот. И еще различные такие вещи. Но в общем, весь этот процесс абсолютно точен. У него есть начало и конец. Как сказано, все действие в конце замысла уже предначертано. Мы вначале уже знаем, что мы получим в конце. Мы хотим получить ту самую точку. Точку в сердце, тот зачаток, чтобы она росла в своей форме и в материи. Допустим, я весь создан из плоти. Есть форма плоть, форма человека и материя плоть. Я должен расти и в том, и в том. И чтобы это росло во мне все время, как, ну, как младенец, как зародыш, который все время растет, приобретает новые формы. И известно заранее, конец его нам желаемого, нами предначертан. Поэтому весь этот процесс начинается с нуля. С нуля до 6000 лет тоже известно, почему это 6000 лет. Хабад, Хагат, Неи, три мира, которые должны подняться, являться остальными частями этих 6000 лет, поднять свои ступени в мире Ацилут. Все это известно абсолютно точно, даже о нас все известно, о каждом, о каждой детали, кроме одной вещи, что на каждом шагу моего пути я нахожусь, находясь в каком-то состоянии, должен перейти в следующее состояние. Как мне перейти из этого состояния в следующее? Либо за счет добавки страданий, которые постигнут меня, либо за счет моего свободного выбора. И только здесь, посередине, находится мое самовыражение. Желаю ли я это сделать самостоятельно, или же подстегнутой палкой.
Уважаемый Раф, ну, собственно, изгнание было запланировано. Изгнание народа Израиля на 2000 лет было запрограммировано. Так почему нужно говорить о прегрешении народа Израиля? И почему нужно говорить? Ну, мы всегда так слышим о том, что беспричинная ненависть привела к изгнанию. Но изгнание было изначально запланировано. Так как же можно сказать, что народ Израиля согрешил?
Не нарушал, не было греха. Просто желание получать выросло, поэтому упали в него, говорят, грех Адам решен. Но в чем был грех Адама? Вор там и так далее. Нет тут никаких грехов. Грех, он здесь у нас. Потому что мы, как только мы должны сделать какое-то действие и можем сделать это действие по нашему выбору, нашему желанию, мы вместо этого выбора ждем, пока не подойдут страдания. В этом весь наш грех. А не более того. А то, что нас постигает какое-то тяжелое состояние, в которое мы падаем по историческому процессу, это совсем не грех. Поэтому падение первого храма и второго было известно. Рабби Акива, о нем написано в Талмуде, что он смеялся, узнав об этом после греха, после грехопадения и храм разрушения. Он говорил, что я не знал, не верил, что... И вот сейчас, если это происходит, то следующим этапом будет полное избавление.
Так где же здесь шанс, шанс ускорения времен?
Ахишина продвигает этот самый путь. И состояние первого, второе. Когда вы сокращаете здесь посерединке это время, вы сами, прежде чем вас, настигают эти удары. За счет собственного свободного выбора вы передвигаете себя с первой точки во вторую. В этом заключается весь наш свободный выбор. В этом вся наша реализация, когда мы самостоятельно этого хотим. У вас есть дети?
Да, слава Богу.
Прекрасно. Когда они что-то не хотят, вы их продвигаете как-то давлением?
Да,
что,
да.
И что же с того? То есть вы хотите, чтобы вы, дети продвигались самостоятельно, так или нет?
Я бы хотел, чтобы они пришли к добру и без ударов. А что я ему говорю?
Вы не понимаете его, так же, как дети не понимают вас. Поэтому весь наш свободный выбор, опять-таки, это то, чтобы мы научились и поняли, то место, где мы можем реализовать себя. Потому что как только мы начинаем верно относиться ко всему процессу, весь этот процесс становится царским путем. То есть это просто как прекрасная жизнь. Как ваши дети, которые бы, если бы они выполняли все, с удовольствием все, что вы говорите.
Ну, дай Бог нам и всему народу Израиля.
Ну, так и сделаем.
Вопрос из интернета, пожалуйста. Зритель из Тель-Авива спрашивает, почему об учениках Раби Акивы было написано, что они умерли из-за того, что не уважали друг друга? Не написано о любви, написано об уважении. О чем речь идет?
Да, это верно, это одно и то же имеется в виду. Уважение, почет имеется в виду. Не просто любовь, а то, что я ценю человека, ценю 24 тысячи учеников Раби Акивы, они, по сути, являлись всем уровнем хухма, то поколение. Вся наша Тора исходит к нам через Раби Акива. Раби Шимон, который написал книгу «Зор», он был ученик Раби Акива. И вот Раби Акива, его ученики, они держались в себе всю высшую мудрость. И как мы учим, что каждый товарищ должен относиться с уважением, с почетом, с величием к своему товарищу, это то, что было в них. И они прекратили это, и поэтому упали. Если мы говорили просто об объединении, мы говорили бы о любви, хасадим, но они находились еще на более высоком уровне. И там это относительно света хохма, речь идет уже о почтении, почете, когда каждый должен почувствовать себя относительно товарища, как маленький чувствует себя по отношению к большому.
Давайте перейдем к другому вопросу, может быть, к вам вернемся. Микрофон ближе держите. Относительно избавления. Вы все время говорите о качестве, а не количестве. Мы не пришли сегодня уже к определенному состоянию, где уже в мире что-то изменилось?
Очень большое изменение, конечно. Вследствие нашего,
да,
наших активностей, конечно. Конечно, мы видим это, судя по раскрытию людей, в чем нуждается мир. Я нахожусь в контакте с очень многими разными людьми, кроме наших учеников, я не говорю и про них. А вообще люди, которые распространяют различные свои сведения, медиа, социологи, ученые, психологи, политологи, все со дня на день все больше и больше начинают понимать, видеть и говорить о том, как я и на своем блоге, кстати говоря, пишу ежедневно, о раскрытии, когда люди все больше и больше, я там это публикую, данные, которые все больше выставляют необходимость в объединении людей, отношении людей к обществу. И тут нет ничего случайного в нашем мире. И лишь потому, что мы действуем, между нами существует эта сеть, между всеми нашими учениками. У нас ведь 2 миллиона, как минимум, учеников. Мы не знаем, на самом деле, даже сколько у нас зрителей, сколько нас знают в Израиле и по миру. Но все это просачивается все глубже и глубже, и приносит свои плоды. Тут это чисто вопрос качественный, а не количественный. Израиль является меньшинством среди народов, как написано, и наше. Поэтому действие может быть именно качественным, больше, чем количественным.
Да, еще один вопрос из интернета. Гай из Афулы спрашивает, а хишен — это подслащение судов?
Да, это и подслащение судов, но и, по сути, то, что я хочу сам ускориться, реализовать цель творения. Но не потому, что мне от этого будет хорошо, а потому что я таким образом забочусь о благе мира. Если уже мы это поднимаем на чуть более серьезный уровень, этот вопрос. И тогда я уже следую действительно более серьезным подходом.
Еще вопрос?
Соответственно, целям.
Давид Эстреев спрашивает, почему речь идет о беспричинной ненависти? Она не может быть беспричинной, у нее должна быть причина. Так о чем речь идет? Беспричинная любовь и беспричинная ненависть?
Это мера постижения. Конечно же, если мы просто кого-то не любим, то мы даже не говорим, что я прямо его ненавижу. Тут на это всегда имеется причина. Но то, что мы раскрываем уже, что я ненавижу его не из-за того, что он такой, не из-за того, что я такой, а я ненавижу его из-за того, что во мне Творец пробуждает это ощущение относительно него. И не я тут виноват, и не он тут виноват, а Творец тут ставит между нами какого-то фараона, и раскрываю это зло, и это осознание называется раскрытием беспричинной ненависти. То есть это цель, это ступень, простите, это та высокая ступень, с которой упали 24 тысячи учеников Раби Акива, как бы находясь в изгнании египетском. Как мы говорили в цитате про «Алуфо шель олам», букву «Алев», Творца, когда я чувствую, что мне не достает силы любви, то, что во мне сейчас есть только сила ненависти. Но и сила ненависти исходит от того самого корня, единого корня Творца, из которого пробуждает это во мне, чтобы я захотел из этого выйти. И тут нет никакого иного оправдания. Это все из высшего корня, и относительно него также существует вторая сторона любви.
Давайте там дадим товарищу задать вопрос из зала.
Да, но это тель-авивец, переехавший в Хулон. Это не просто так.
Мы рады видеть вас здесь. Хотел бы спросить по поводу частного управления, Рав. Как я могу... Что я здесь могу положить на весы? Если вдруг что-то дома испортилось, это частное, в голове вроде бы говорю, а это Творец мне подстроил, чтобы завтра мне было тяжелее встать на урок. Но на самом деле между нами-то Творец — это сила, которая не смотрит на меня какими-то глазами, как кто-то в этом зале.
Творец — это общая программа всего творения, которая находится во всем, во всех его деталях, и честь его заполняет все существование, как написано. И все, что происходит, только он. Есть только кроме него одна лишь точечка от него отключенная. Это только твое сознание. Когда ты сейчас говоришь, что Творец мне это сделал. Сознание.
Так это правильное осознание?
Что значит правильно, неправильно? То, что ты чувствуешь, то, что то и есть. Но и это он тебе
это?
Дает
и
осознавать.
Это?
Да?
Но я тогда говорю себе, смотри, ты сейчас похож на религиозного, чтобы они не говорили, а слава Богу, слава Богу.
Разница между нами, прежде всего.
Я никем не пренебрегаю, не дай Бог.
Кроме того, прежде всего тут нечего убирать со счетов то, что делают религиозные люди. Тут есть подготовка к определенному уровню исправления мира. Просто сейчас новую каббалу должны ввести свои коррективы и углубления. Тут нет ничего против. Не дай Бог. У меня нет никаких тут расчетов, я говорю, как это есть. Иудут, еврейство, иудаизм и религия вообще успокаивает человека. Говорит ему, ты будешь существовать таким вот образом. И это пока что является твоей целью. Наступает то время, когда мы достигаем глобального периода, глобального мира. И то, как мы продвигались в течение нашей истории, наш эгоизм рос, и вдруг вот так вот закруглился. Все мы находимся вместе. Это наш кризис. И здесь в течение всей истории мы росли. Это наш эгоизм, это время. Так вот мы росли все время, в течение тысяч лет. И пока мы росли все эти тысячи лет, то здесь у нас был Бет-Мигдаш Ришон, второй, первый храм. Но мы все время вот так вот росли более-менее линеарно за счет эгоизма. Тут же уже весь мир пришел в глобальную взаимосвязь, закруглился. И тут добавок или не вдобавок иудаизму должна просветиться наука Каббала в 21 веке. Почему? Потому что изменение человека возможно только за счет этой методики. Это то, что тысячи лет назад раскрыл Авраам. И это то, что мы распространяем сегодня. Поэтому, если иудаизм говорит о том, что нужно правильно себя вести, и сколько тебе положено, получишь, и хватит. Ну, как Каббала говорит, нет, ты не должен просить у Творца, чтобы он изменился. Это то, что обычно просят в обычных молитвах, что а мы говорим, измени нас, чтобы мы стали хорошими, потому что ты добрый, дающий добро. Ты же ведь не можешь измениться. Творец сила абсолютная. К нему даже обращаться-то нечего. Чего ты у него попросишь? Ты можешь... Ведь свои просьбы ты изменяешь собственное кли, собственное желание ты изменяешь. И поэтому становишься ближе к этой силе. То есть тут ничего такого нет. Ты работаешь относительно абсолютной силы. С его стороны тут ничего нет. В этом отличие между нами и религией. Потому что религия просит Творца измениться, а мы говорим о том, что он не изменяется, он добрый, дающий добро, плохими, хорошими. Тут нет никакого изменения с его стороны. Это лишь сила отдачи, и мы должны измениться. И в наше время, когда весь мир должен уже измениться, то мы все должны вместе обращаться к Творцу. Что значит обращаться к Творцу? Это ведь стена, кому тебе обращаться? Но когда ты приходишь к своим кли, чем больше ты будешь просить, тем ближе ты к нему будешь. И тем самым сила как бы закорачивается, начинает действовать на тебя мощнее с его стороны. Это называется Ормакив, свет окружающий. И потому что ты...
А мы уже приближаемся к окончанию передачи. И прежде чем я попрошу Рава Лайдена подвести итоги, я расскажу вам о двух важных вещах. Во-первых, на ваших стульях была вот эта открытка, и мы хотим пригласить вас, если вам любопытно и хотите узнать еще, мы бы хотели пригласить вас на курс «Основ науки Каббала», который откроется здесь, в Хулоне, и по всей стране. Посмотрите, на выходе будут представители нашего колледжа, которые пригласят вас на первую ознакомительную лекцию, которая откроется здесь. Вы можете посмотреть наш сайт cup.co.il или позвонить на 1-700-209-509. В ближайшие недели, немножко незадолго до Хануки, мы объединимся в... У нас будет общий вечер в Биньяне Ума в Иерусалиме. Давайте посмотрим короткий клип.
Ицик!
Ицик, я чувствую, что близится мероприятие.
Какое мероприятие?
В Иерусалиме.
Слушай, пока все не зажжется, то я не сдвинусь.
Ицик, 3500 человек со всей страны. Ты думаешь, там ничего не загорится?
Биньяне Ума, Иерусалим, 4 декабря. В 6 вечера. Записывайтесь 1-700-509-209 или же на нашем сайте. Подозрение на мероприятие улицы Шприцак. Отмена. Мы по пути к большому мероприятию.
Един... Спасение в единстве. Рав Лайтман, последнее предложение, подытожить этот вечер.
Ну что ж, действительно, мы находимся в очень особом времени. Это зависит от нас. Давайте чувствовать себя ответственными за то, что мы отвечаем за благосостояние нашей страны и всего мира. Это возложено на нас. Закончим песни. Всего доброго.
Спасибо.
Yeah.